Параграф 3. Самосохранение православной стороны. Роль братств, борьба с унией. Положительной стороной польской государственности было то, что православные могли и печатно, и устно, и на генеральных сеймах заявлять о своих стеснениях и лишениях. Известна, например, речь волынского православного депутата, посла, на Варшавском сейме 1620 года Лаврентия Древинского. «Уже в больших городах церкви запечатаны, церковные имения расхищены. В монастырях нет монахов, там теперь запирают скот. Дети мрут без крещения, покойников вывозят из городов без погребения, как падаль. Мужья с женами живут без церковного благословения, народ умирает без причащения. Во Львове ни униат не может приписаться к цеху, к больному нельзя открыто идти со святыми тайнами. В Вильне тело православного покойника нужно вывозить из города только в те ворота, в которые вывозят нечистоты. Монахов, непреклонных на унию, ловят и бьют, хватают на дорогах и бросают в темницу». Учитель Виленской братской школы Милетий Смотрицкий в 1610 году напечатал свою книгу «Фринос» или «Плач церкви Восточной». В ней он описал печальное положение гонимой и теснимой православной церкви в Польше. Доля конституционных свобод не гарантировала фактически от оскорблений и насилий православия в ежедневном быту. Уличная чернь имела фактическую возможность безнаказанных нападений на православных. Подогревали ее к этим погромным выпадам бродячие оборванцы, бывшие польские жалнеры, озлобленные за все свои неудачи в московских пределах в пору смуты. Настроченные иезуитами школьники делали нападения на православные дома, церкви, особенно на церковные процессии. В судах в применении к православным господствовала неправда черная. Государственный защитник и протектор православия, князь Острожский, умер в 1608 году. Другие паны малодушно ополячились. Опорной силой для православия остались казаки. Их гетманы, немецкий термин «хауптман», то есть командиры воинских сил, были жизненно нужны правительству для сохранения власти над юго-восточными днепровскими окраинами, для обороны от Турции и для войны с самой Москвой, о чем поляки помышляли и по воцарении Михаила Федоровича Романова. Казачий гетман Конашевич Сагайдачный гарантировал правительству верность казачьей службы на условии вероисповедной свободы для православия в границах его специальной власти на Киевщине. Но Сагайдачный умер в 1622 году, и влияние регулярной казачьей силы, так называемого реестрового казачества, ограничивалось фактически усилившейся после введения унии анархической силой нерегулярного, а вольного казачества в южных степях. Туда бежали казаковать, то есть вольно жить, беглые русские холопы из Польши, и питали там огромную ненависть к польскому панству. С введением унии это степное анархическое казачество, выкинув над собой знамя русской народности и православия, этим облагородило и возвысило смысл своей вольницы, и косвенно усилило стояние в православии и уверенность в себе именно Киевской, а за ней и всей юго-восточной части Руси. Православная сторона к этому драматическому моменту, к счастью, не оказалась дезорганизованной. Преданная епископатом, она уже привыкла осознавать себя защищаемой в своем церковном быту повсюду проникшими братствами. Патриарх Милетий Пигас в своих посланиях на Русь признает и одобряет эту роль мирянской организованности. «Вемы, яко утверждение церкви суть, я же поместьях священное братство, и яко щит некий в помощь самой церкви». Сам глава униатов Рудский признавал, что братство создали некоторый вид новой республики, которая наносит униатам много зла. Лишенное внутреннего вдохновения униатство защищалось извне протекционными силами иезуитов. У православных оказался свой духовно богатый капитал защитной энергии и сил, в частности и для литературного творчества.